Добрый вечер.
Кто впервые сегодня на нашей лекции? Необычно, хотя все мужчины, обычно все женщины. На лекции мужчины все работают. Но в этот раз мы сказали, женщины выгнали своих мужей на лекцию, да? Были такие случаи. Да, мы очень заняты, я понимаю, у нас цель есть какая-то. Много нужно успеть делать в жизни, заработать деньги, построить дом, не знаю, ваши планы личной жизни. И, конечно, жизнь, она меняется. Атмосфера меняется, как в санскрите, это джагат. Мир, в котором мы живем, джагат, он меняющийся. Кто-то помнит еще советские времена, кто-то помоложе, может быть, уже не очень понимает, что там было раньше. Вот сейчас так просто. Мы переживаем серьезные перемены, конечно, очень серьезные. Мир продолжает меняться. И не всегда мы успеваем именно во времени. Знаете почему? Мы не получаем образование в течение всей жизни. Мы где-то получили образование, и там остановились, а потом уже действовать начинаем. Так, наше мощное. И постепенно, поскольку мир меняется, мы постепенно отстаем от жизни. Вот. Потом еще состаримся больше, еще, и на нас будет смотреть, как уже материал устаревший. Технологии нас опередят, молодые люди опередят, и время опередит. Это с каждым происходит. А в обычной жизни? То есть в ногу со временем живут очень великие личности, которые могут сознавать в течение времени и чувствовать пульс всего полного целого. Это большие разумы очень. Неординарные личности. В основном люди устареваются. И вот мы не хотим устаревать, как бы, цель наших встреч, все-таки получать образование, чтобы чувствовать пульс времени. Потому что успех невозможен без этого. Как вы понимаете. Многие из нас мыслят по старинке, живут по старинке, или какая-то программа вложена уже вот в разум, и она просто действует автоматически, мы даже уже не думаем об этом, просто действуем как бы слепо. А что значит слепо? Что мы не получаем должного результата даже через 10 усилий, 20 усилий, 30 усилий. Неудовлетворенный человек получается. И так устроен мир, чтобы в любое время лидеры как бы влияют на всех. И у каждого из нас в уме или вот на практике есть какой-то лидер, конечно. На кого-то же мы смотрим. Например, когда я учился, получил образование в школе. Ленин был лидер для всей страны, и мы были к этому образу привязаны насмерть. То есть люди жизнь отдавали ради этой идеи ленинской, его учения и так далее. То есть мужчины, они героями становились, просто думая о таких лидерах, как Ленин или там Сталин, как мой отец. Мою бытность уже Сталин, культ личности, ушел, но в школе говорили, что это был культ личности, была ошибка. Но во время моего отца это был бог личности, да, народа. Ленин тем более, то есть, понимаете. И вдруг внезапно все это сменилось, и мы потеряли тоже теперь наш лидер. Знаете, что происходит? Сейчас лидер становится более-менее безличный. Вот я говорю сейчас влияние времени. Это внимательно. Безличный. Может быть, никто, а что? Деньги. Вот какая сейчас подмена странно происходит. И многие из нас слепо приняли эту формулу в разум. А разум означает цель жизни. То есть это просто программа включается, остальное автоматически действует. Ум, чувства, вот работа, ноги, руки, машины, все туда. Дороги строят, экономику строят, все ради чего? Деньги. Подспутно, волей-неволей, мы все сейчас вокруг этого крутимся. То есть представьте, вот сейчас такая ситуация. Но, смотрите, в Бхагавад-гите говорится, я тачара тишрештха. Что бы ни делала великая личность, та это раджана, а туда пойдут обычные люди. Так вот, куда нас идут деньги? Если лидера как личности не существует такого, а лидер стал безличным, потому что богатство, успех, комфорт, деньги, то куда же ведет вот этот лидер? Какой пример мы видим в этом? Что такое деньги в нашем как бы образном восприятии? Да, это какие-то накопления, это какая-то собственность. Это то, что мы можем видеть в каких-то там богатых дворах, не знаю, там, в каких-то сериалах показывают, какую-то роскошь, там, могущество, понимаете, влияние, обладание. Это образ, знаете, как называется веда? Хирания Кашипу. Сейчас я засниму. Это имя демона великого. Вот за каждой безличной концепцией какая-то демоничная культура скрывается. То есть я говорю по секрету. Секретная информация. Мужчины должны это знать. В этом случае правители мира должны это хорошо знать. Ну, мы не правители мира здесь, но мужчины. Мужской разговор нормально. И Хирани Кашипу означает, что управляется вожделением и деньгами. Очень легко управлять людьми. Вот здесь, может быть, тоже есть управляющие люди, имеющие свои структуры какие-то, небольшие, может быть, или большие. И вы знаете, что людьми нужно управлять, если у вас есть такая ответственность, какое-то предприятие свое или бизнес свой, нужно управлять. Так вот, люди управляются этими двумя вещами. Вожделением и деньгами. Это демоническая культура. И цари прошлого, далекого прошлого, раджи и риши тоже знали это. Но они понимали, что если зашкалит вожделение, люди становятся очень агрессивными в обществе. До сумасшествия становятся агрессивными. Они за деньги могут убить друг друга. Что сейчас, в принципе, не так уж и удивительно. То есть где-то есть зашкаливание температуры тела, как уже бред уже человек несет, что он ради денег уже готов просто убивать. Ради нефти, ради рынков сбыта начинаются войны, знаете, это уже просто паранойя начинается. Это, значит, вожделение зашкаливает, уже слишком много вожделения, вот это ненасытных желаний, вот это вот давление, сила, когда человек становится вот таким странным. Враждебно настроенным ради денег и собственности. Если вожделение ниже опустить здорового состояния, то видится инфантильными. Вот представьте, что у человека есть возможность наслаждаться сердцем, сколько он хочет. И он станет инфантильным, безразличным к всему, неспособным ничего толкнуть. То есть и вот это вот регулирование вот этой внутренней силы вожделения, от нее зависит здоровость, это не общество, а направление цивилизации, куда она вообще пойдет. Вот и все. Вот что говорится в древних книгах. И раджа, риши, древние цари это прекрасно знали. И знали, что вожделение, как температура в теле, должно быть 36,6, не 42, и не 35, а 36,6. Вот мы должны сейчас выяснить, где же это наша сейчас температура с вами находится, на какой шкале, вот лично вот здесь присутствующей. В этом заключается как бы главное. Потому что это будет уже как бы влиять, чего мы достигнем, чего не достигнем, кем мы станем. Как есть такая картина Вознесова, видите, на Распутье известная, три направления. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, жизнь потеряешь, но достигнешь славы, и прямо пойдешь еще. Тут три разных результата. У нас выбор. Либо идти вот к этой паранойи, борьба за существование, обострять ее, конкуренция, побеждать любой ценой, либо бросить все, спуститься на дно, чувственное наслаждение, интоксикация там, или просто безразличие какое-то, либо жить здоровой, нормальной жизнью. Но для этого нужна цель. Разум, разум – это цель жизни. Если нет цели жизни, нет разума. Высокая цель. И чем выше цель жизни, тем сильнее человек становится. Это очень важно. Поэтому если мы не выясним с вами, какова же эта цель жизни, которая вдохновляет все вот эти наши резервы, мобилизует каждый день, то, в принципе, ничего мы не сможем достичь. То, что мы с вами делаем, делают миллиарды на планете. Ничего особенного. Ну, я беру такую смелость сейчас такое сказать, но, в принципе, практически 100% сейчас касается населения, так скажем. Мы с вами вот это именно как раз население. Что мы как бы хотим что-то сделать серьезно, но не так уж и получается. Ну, серьезно. Ну что-то получается, в основном ну, приходится просто всю жизнь вкалывать. Видимо, так до конца и будет. Мой отец это делал, как мой дед делал, как все ну, предки делали, как сейчас люди делают то же самое. И ведические знания. Очень важный момент. Они обучают человека жить на много уровней выше, чтобы не стремление к плодам деятельности руководило им, а сердце. То есть не деньги, не выгода, а сердце. Вот чистое сердце. Мужественное, храброе, чистое сердце. Долг и к высшей цели, стремление. И суть в том, что есть биологическая жизнь животного, есть человеческая жизнь, исполнение долга, и есть божественная жизнь, когда сердце чисто абсолютно. То есть задача заключается поднять человеческий уровень, это ведические книги, с уровня животного до уровня человеческого, от человеческого на божественный уровень. И лидер на этом пути именно мужчина. Если кто-то первый раз, я объясню психологию мужчины чуть-чуть. Не думайте, что мужчина и женщина это одно и то же. Это очень-очень непохожие вещи. Здесь будет мужчина, здесь женщина. Это условное обозначение, то есть мы сейчас будем разбирать как бы и психологию, внутреннее устройство. И вот два полушария мозга. Есть, и одно отвечает у того и другого за рациональное мышление, то есть разум, а другая за эмоциональное или чувство. Чувственная сторона. Это есть у каждого человека. Еще раз, разум и чувство. Я вкратце объясню, какая между ними разница, между умом и разумом. Ум – это эмоциональная составляющая, разум – рациональная составляющая. Ум связан с чувствами, с органами восприятия. Есть зрение, обоняние, осязание, вкус, слух. И ум вот управляет этими чувствами, вот получает эту информацию. И его задача – выбирать только приятные ощущения. А неприятные отвергать. Знаете, вот это «хочу, не хочу», чувствовали, да? Вот нравится, хочу, все, мое, беру. Не нравится, не надо, ненавижу, не хочу. Резкое такое принятие отвержения. Принятие – это ум такой. Красивая женщина, естественно, нравится. И мой вкус, прохожу мимо. Так действует ум. То есть поверхностно можно определить, что для меня приятно, что неприятно. Пища, одежда, не знаю, там архитектура, все, что, мебель. Это я выбираю при помощи чувств и ума. Но разум, рациональное значение, смотришь с другой точки зрения. Поскольку он не связан прямо с чувствами, а связан с умом, он выше. Он рассматривает с точки зрения пользы и вреда. Алкоголь дает приятное чувство опьянения. И раз ум принимает с чувствами, опьянение принимает. Хорошо же. Ну как чувство. Хорошо. Разум говорит, подожди, будь осторожен. Можно стать алкоголиком. Это вот видите, функция разума. То же касается наркотиков или каких-то излишек, скажем, я вот хочу вкусной пищи, я хочу съесть, скажем, там много, очень много. Разум говорит, подожди, много не надо. Есть проблема, если будешь переедать, другая проблема есть. Печень, там, еще что-то, там, здоровье, в чем подумай. Вот это разум. Вот поэтому сейчас вкратце говорим, вот есть разум, есть. И два полушария, вот, они работают. Видели людей таких лириков, видели таких вот сухих логиков, вот разные. Ну вот, в принципе, так. Мужчина, берем ее возможности различать разумом и чувствами за единицу. У женщины будет 9 единиц. То есть любая женщина сильнее мужчины. Она имеет полную власть. Не знали об этом? А ну-ка вспомните, как бегали с девчонками, ну, как влюблялись, и все. И вы не знали, как жить дальше. То есть женщина, ее форма, ее характер, ее природа не имеет власти. Потому что у нее 9 внутренних единиц. Как бы это вдохновляющая сила для мужчины. В одной только ее походке, вот просто в ее природе уже есть все привлекательное для мужчины. В одной только внешности. Не говоря о том, когда мужчина уже говорит, а об обнаженной женщине, это шок может получить. Удар по нервам, говорится. То есть влияние очень могущественное. Это используют рекламы, когда хотят продать какую-то вещь, там, как красот висит на капоте, машины новые, там, допустим, всегда это связано. И человек будет смотреть. Все, что в руках красивой женщины, кажется значительным. Как становится чем-то важным. Понимаете? В глазах мужчины. Я вас любил, любовь еще быть может, моя душа угасла не совсем, и он там представляет какую-то богиню там в небесах. Это влюбленность. То есть женщина вот внушает такие мысли возвышенные мужчине 9 единицами. Но эти 9 единиц выражены во внешности, как мы говорим, в ее походке, в ее поведении, в ее одеждах, как она себя показывает тоже. Мужчина так себе не показывает. Не видит, чтобы мужчина ходил там с декольте, там, вот таким образом. Это уже мужчина странный, аномальный какой-то. Это уже не мужчина, правда? А для женщины это нормально, это естественно. И 9 единиц это в целом, потому что там есть разные характеристики. Например, женщина в 4 раза сильнее чувствует голод, чем мужчина. Не в 9 раз, а в 4 раза. Там есть другие еще сравнительные вещи, но если усреднить, то примерно в 9 раз у нее желание сильнее, чем мужчины. Глубже ее разум и чувства. Глубже. В этом плане она сильнее, но и слабее. Знаете почему? Зависимее в 9 раз от обстоятельств. Она переживает все глубже во много-много раз. И она в этом плане слабее. То есть на нее больше влияния оказывают обстоятельства. События какие-то, отношения. Если мы говорим слово «любовь», то для мужчины любовь – это вот одна единица, для женщины – 9 единиц. Если мы говорим «разрыв отношений», то для женщины и мужчины по-разному это переживает. Теперь понимаете, да, почему? Почему целомудрие женщины очень важно? Потому что если она хоть раз в жизни кому-то сердце отдала, мужчине, то второй раз уже сделать она так же не сможет. То есть она глубже устроена. Поэтому женщины берегут издревле целомудрие. Больше, чем мужчины. Мужчина в этом плане более защищен. Он менее чувствителен, но более защищен от обстоятельств. По всякому поводу женщина плачет. Мужчина не будет плакать по всякому поводу. Он защищен больше. При этом их разум и эмоции работают тоже по-разному. В разном режиме. Например, у мужчины что-то одно. Либо разум, либо чувство. Если включается разум, принимать решение нужно ему. Вот он сейчас размышляет, анализирует, что принять решение. Чувства как бы устраняются и не мешают ему. Для женщины это такой, знаете, судья. Она даже боится его в таком настроении. Жесткий такой судья, принимающий решение. Все, чувств как бы нет. С другой стороны, если чувства пробуждаются, разум устраняется. То есть перед нами придурок. Буквально придурок. Странное поведение, болтает всякую ерунду, за каждой рукой бегает, не знаю, там, напивается иногда, то есть похотливый такой мужик, который просто чувства свои ублажает, просто вот как придурок, как говорится в дедах, джада придурок. Это не мужчина уже. Вот, вот такая странная психология. Как, скажем, вот, из опыта военных действий, мужчина под пулей идет, ничего не боится. Герой. Ранение получил. Вот, пожалуйста, пример. Прямо под пулями действует. И там, так сказать, в госпиталь попадает. Там медсестра берет, шприц достает, и он боится. Почему? Вот он пример. Когда эмоции были отключены, он герой. Когда разум отключился, он боится. Поэтому любой мужчина может быть как предателем, так и героем. Это уже психология давно установили. Один и тот же человек. Случай с Леонардо да Винчи. Не с ним конкретно, но и история из его жизни. Вы знаете, это известный великий гениальный художник итальянский, Джаконда, весь мир знает, были выставлены эта картина. Он искал прототип Иисуса Христа для своей тайной вечери. То, что он искал тайной вечери. Известная уже работа, фреска. И трудная была задача. Нужно было найти относительно молодого человека, но, знаете, образ должен быть очень глубокий и мудрый. Обычно старики такие глубоко мудрые выглядят, а молодые нет. Вот нужно было найти относительно молодого человека, 33 года всего. В течение полутора лет он искал прототип. Долго. И однажды в одном храме заметил в хоре юношей вот такого человека он был. Красивый и вот выглядел очень внушительно и умудренно. Он пригласил в мастерскую и сделал с него вот портрет для фреска. Все. Считал, что работа будет закончена. Но когда приступил к апостолам, он понял, что прототип образ Иуды сложнее.
образ Иисуса.
Потому что нужно изобразить одного из апостолов. Однако в нем живет Иуда, очень двойственная личность, сложный прототип психологический. На 2 года искал, не мог найти, и уже не знал, что делать, заказчики давили на него. И однажды Леонардо шел по дороге, и на обочине он увидел пьяного молодого человека, мертвецкий. Посмотрел, такой лик, достаточно чистый, уже осквернен вот каким-то пороком. Одновременно как-то сочетается то, что он искал. Он позвал своих помощников слуг, сказал, принесите мне этого мертвецкого пьяного человека в мастерскую. Его усадили там, он с него сделал рисунок, образ Иуды. И пока он его изображал, этот человек очнулся от пьяного угара и сказал, я здесь был 2 года назад. Вон мой портрет нарисовал художник. Это была одна и та же личность. Одна и та же личность. Как это в жизни бывает? Я знал пример одного человека, который в сельские времена был очень высоко как бы продвинут в социальном смысле слова. А после крушения Советского Союза он стал Богом. Он не перенес крушение. Вот вам разум, и вот вам чувство. То есть, отцу мы тюрьмы, говорится, не зарекайся, ты можешь быть сейчас там, а потом вот неизвестно, ты окажешься где. Вот как ты сможешь управлять разумом и чувством? От тебя зависит. Вот если ты мужчина, ты должен научиться еще до того, как ты приступишь к деятельности и в брак войдешь, должен научиться управлять эмоциями, чувствами и разумом. Нас сейчас этому не учат. Нет такой школы, ни средней, ни высшей, ни специальной школы. Здесь, в институте, мы об этом говорим, конечно же. И сдаем литературу в этом плане, у нас есть практика специальная. Что ж, как же создать этот разум могущественный, сильный разум, что это воля человека, его решимость, это как раз важная энергия для достижения любых целей. А сейчас мы привыкли что? Какие-то искать формулы, какие-то подсказки. Как сделать, чтобы были деньги, допустим? Это черная магия называется. В черной магии есть такие разделы. Как выиграть большие деньги? Я вам сейчас скажу, как это называется в черной магии. Нужно сесть за стол игральный, вот, и вниз взять скатерть, так и потянуть, и сказать, все ко мне, все мое. Вот так вот, и будете выигрывать. Но нужно специально еще работать над этим, что это не просто так. Вот это черная магия называется. А жизнь и путь, он другой здесь. Черная магия не поможет нам достичь высочайшего уровня, а лишь вот что-то внешнее. Вот мы сейчас готовы на все, лишь бы только получить какой-то материальный результат. Вот сейчас до чего скатились мужчины. Мужской. А это лидеры общества. Духовные и во всех отношениях других тоже. Потому что у них разум освобожденный может быть. Это самая сильная как бы часть его стороны. Это его делают мужчины. Если разума нет, это уже не мужчина. Так вот, женщина. Женщина, у нее разум и эмоции работают синхронно, вот так вот, одновременно, такая вибрирующая вот режим. Представьте, попробуйте так. Сможете? Невозможно. Для мужчин невозможно. И чувство разума одновременно, знаете. Это беспокойство. Вот она постоянно волнуется, беспокоится, знаете. И при этом она все понимает 9 раз лучше, она понимает, что он-то дурак вообще-то в этом вот материальном плане. Он ничего не понимает. Вот он может, он решение какое-то добиться чего-то, а вот все это организовать внутри, она мастер. Она вот во много раз превосходит эти вещи. Поэтому мужчина строит стены, а женщина уже отношения внутри все эти организует. Главную материальную составляющую делает женщина. Хозяйка в этом мире материальная женщина, говорится. Мужчина нет. Мужчина приносит деньги ей, $10 000. Говорит, вот, деньги есть, заработал. А что, неплохо, что 10 тысяч долларов, кажется. Нормальный день. Но как смотрит женщина, ее 9 единиц. Как только она видит эту сумму, у нее уже в разуме появляется все, что необходимо купить на эти деньги. Сразу вырастает ее желание. И она смотрит и говорит, денег нет. Что, разве это деньги вообще? Я тебе принес деньги. Да что это? Какие тут деньги вообще? Сколько вы не принесли женщине, никогда вы не удовлетворите ее деньги. Это написано древним. Сказка, золотые рыбки, вы же читали. Школе же проходили. Жил старик со своей старухой, самой синей. И начинается сказка. Теперь этот душенька довольна, да ты что, дурак? А теперь-то довольна еще хуже. И чем больше, тем хуже. Так вот говорится, вот это вот масло, мужчина, масло, а вот это огонь. И вот чем больше вы масла подливаете в огонь, тем больше потребности возникает. Поэтому нужен разум мужчины. Контролировать, регулировать это все не безгранично, потому что и вы погибнете так, и семья ваша погибнет. Если вы безгранично будете раздувать материальные желания, это дети ваши унаследуют. И конец вашей династии будет. Они злоупотребят всеми вашими деньгами, вашим наследством, они станут кем угодно вообще. Деньги развращают человека. Как? Вместе с женщиной. Сказали. Деньги с женщиной вместе будут. Сами по себе деньги не опасны, но там женщина появляется, когда деньги. Вот тут это уже опасно. Поэтому есть другая притча. Козел и коза. Козел, понимаете, кто? Коза – это женщина. В этой притче. И коза она вдохновляет его своей формой, своей фигурой, рогами изящными и так далее. А он, значит, готов работать, когда сможет. И она говорит, вот видишь там, принеси, пожалуйста. Все хорошо. А теперь это сделай. А теперь он видишь там на ответственной скале красивый цветок, принеси, пожалуйста. И тут козел начинает понимать, у него разум есть, что там костей не соберешь. Он не сказал, дорогая, ну это дело такое опасное. Ну ты же меня любишь. И тогда вот этот случай, у этого козла есть рога. И он припирает к стенке рога для этого случая. И она говорит, да я просто пошутил, мне не нужен будет этот цветок. Вот так устроена женщина. То есть женщина, если всем довольна, значит рядом мужчины нет. Она вот чуть-чуть недовольна. Потому что мужчина может чуть-чуть ее ограничивать, контролировать ее потребности. Немножко, как говорится. При этом должен давать столько внимания, что она защищена его как бы вниманием именно больше. Не исполнением желания, а вниманием. Это важный момент, потому что когда, говорится, огонь и масло бесконтрольно соединяются, пожар будет. Вот сейчас то, что мы видим, культура, она идет именно в этом направлении. Сейчас мужчины искусственно, они все возбуждены сексуально. Больше, чем в нашу бытность, когда было, не было этих реклам, был аскетичный образ жизни, была какая-то мораль коммунистическая того времени, она касалась этих вещей. Ну, нас так воспитывается. Вот с этой стороны могу сказать, разница гигантская. То есть сейчас культура стала сексуальной. Уже юноши сразу попадают на эту удочку. Мы видим, они характер меняется, у них тоже не мужской характер. Они хотят деньги зачем? А там за деньгами женщина какая-то исполняется. За любым страстным проявлением мужчины какая-то вдохновляющая женщина находится. И сейчас поговорим об этом. И вот когда у женщины это вибрирует одновременно, она все как бы чувствует, понимает, решение принять не может. Есть разум и чувства мешают принять решение. Например, сына наказать, она строго не может принять. Она понимает, что надо наказать, но она идет к отцу и говорит, слушай, так и так и так. И когда он наказывает его, он чувство отключает, и она в страхе. Он убьет этого человека. То есть она его пытается как-то снять потом еще. Он говорит, ты уходи отсюда, сейчас я сам разберусь, я мужчина. Вот это мужчина, женщина. Поэтому она идет и говорит, дорогой, ну что будем делать, так или так, так или так. Для него это беспокойство. Поэтому он применяет такую решимость, силу, будем делать так, все. Ну, в таком духе он действует. Мужская природа. Все, принимаю решение. И она говорит, ну, не знаю. Она постоянно будет вот так себя вести. Но он принимает решение, делает и ошибается, например. Он говорит, а я тебе говорила. Или не ошибается, я тебе тоже говорила. И все, она защищена мужчиной. Он принимает решение, за все отвечает он. Все плоды ей достаются, все ошибки ему. Все, 9 единиц защищены, все хорошо. А у него нет проблем, единицы, знаете. Ошибся, ну и что? Ну, делай по-другому, какая. Мужчина простой подвал. Мужчина без женщины говорит, что он может жить под деревом. Написано в этом. На кочке проживет. Но если женщина появилась, то на этой кочке появится много чего. И он это все будет делать, и она будет заказывать. Вот эта сила женщины внутренняя, физически она слабее. Это еще, кстати, не совсем правда, что она физически слабее. Знаете об этом? Что Юлия договорила? Физически они равны силы мужчина и женщина. Но ее вся сила в матке. Для рождения детей мужчина не способен родить ребенка. У него сила в мускулах, вот внешняя сила. А у женщины есть своя физическая сила, и, собственно, они равны по силе. Но по внутренним составляющим женщина намного превосходит мужчину. То есть поймите, что сейчас, о чем мы говорим, мы находимся под контролем женщины сейчас, в данный момент времени. Вот хотите вы этого, не хотите, что вы там думаете, не знаю, но факт таков. Как я это могу утверждать, так вот, не зная никого толком?
По своему опыту.
Да, по своему опыту, безусловно. И по эмоциональной составляющей, которая сейчас вы проявляете. Потому как вы слушаете, как себя ведете, также могу понимать такие вещи. Но это с опытом, как сказать. Что сейчас еще мы под контролем женщины, под пятой в основном. Поэтому как бы у нас нет, как бы вот редко встречается мужчина с личным желанием какого-то осмысления жизни. Вот пока женщина вот туда толкнет какая-то там, разбудит там, про здоровье, там, про ребенка, про благополучие, там, про цель жизни, пойди туда, пойди сюда, послушай то, сделай это, как с ребенком с ним возиться. Потому что когда в те времена вот, мы начинали эти знания получать, мужчины были другие. Они живо интересовались с ним этим, они читали очень сложные книги, понимаете. Например, Бхагавад-гиту люди читали при новице покупали. Читали, понимаете. Сейчас, если с кем-то разговор завести на эту тему, практически даже и полминуты человек не будет слушать, он пойдет уже дальше. Вообще, какая-то его, да, ничего. Не может быть что-то очень. Потому что сейчас интернет сейчас и то, и другое, везде. Внимание отвлекается, киношки всякие, не знаю, там, игры, дети, деньги, семья, сейчас все кавардаковое. В этом плане. В плане ума настроения хаос сейчас у меня. Поэтому сейчас я скажу, подумайте хотя бы 5 минут на какую-то одну тему, не отвлекаясь никуда, вы скажете, нет, это невозможно. Я даже секунды не могу, 3 секунды сосредоточить на чем-то одном. Глубоко. И вот задача именно углубиться вот в свой разум, достичь его. Реализовать его, использовать этот разум. У нас с вами резервы огромные, понимаете? Мы за всю жизнь можно не использовать даже и несколько процентов. Как говорят психологи, человек использует примерно 10% своих возможностей внутренних. Но на самом деле меньше. Честно говоря, потому что смотря с чем все измерять. Если в нашем случае измерять меньше, еще меньше у нас реализация. И у мужчины получается три характеристики, которые делают его именно великим человеком. Три вещи. Это его знание цели, разум сосредоточен на цели жизни. То есть, понимаете, он не забывает в течение всей жизни. Это непросто. Можно помнить цель, пока мы, скажем, учимся. Это легко. Не работаем еще, просто учимся. И вот там нам дают какие-то высшие материи. Я очень хорошо могу усваивать. Когда мы учимся, нет семьи, нет еще денег, и мы очень хорошие ученики. Да. Особенно если мальчиков и девочек разделить на разные группы. Потрясающий результат. Я давал некоторые семинары в военных училищах. Это совсем по-другому. Когда вот смешанные студенты сидят, девочки с мальчиками, очень сложная ситуация. Крайне они не могут слушать мальчишек. И когда рядом девчонки, тем более у них какие-то отношения там, это все, у них бравада какая-то, какие-то там словечки начинаются. И вот военное училище, супер. Или тюрьма, допустим, супер. На самом деле. Вот это смешение, это серьезная проблема сейчас. Поэтому мы говорим, вот сейчас все мужчины собрались, вот это хорошо. Нет ни одной женщины практически. Так и перед не послушать никто. То есть атмосфера сразу меняется, безусловно. И цель жизни. Вот в мужской команде мы можем как раз утвердиться в этом быстро. Поэтому начинается жизнь мужчины с брамачари ашрама. Это вот веда говорится, что это такое. Безбрачие, когда он живет именно как ученик. Не имеет ни семьи, не общается с противоположным полом. И обучается. Вот это вот называется брамачари ашрам. Безбрачие. Там целибат. Ну, понятно. Юноша, ребенок, ему легко идет. А потом, когда он уже обучился вот, контролировать ум и чувства, вот вступает брак только после этого. Только после этого. Иначе, как мы говорим, масло и огонь, когда соединятся, и вы не сможете управлять этим. Этой доменной печью. А с неподготовки. Сейчас мы уже имеем такой горький опыт многие. Итак, цель, которую нужно помнить всю жизнь, неважно, женился, развелся, бывает, заработал деньги, потерял деньги, неважно, нужно помнить, куда мы идем. нас должны сбивать с толку волны этого материального бытия, так сказать. Вот это сила внутренняя. Цель – это вот первое, что делает человека великим. Цель. Возвышенная цель. Второе – это смелость. Бесстрашие. Потому что достичь этой цели, ну, нужна решимость. Постоянно. Самые крутые люди в 90-х годах могли хорошо воровать деньги, отбирать у других и прочее. Крутизна. Но эти крутые люди слабы в том, чтобы отдавать. Знаете? Они очень слабы, очень трусливы в плане отдачи. Они очень боятся что-то отдать без корысти. Кстати, когда мы вообще начали передавать эти знания в 90-х годах, когда мафия присоединилась к нам. В России не скажу, где сейчас точно. Ну, в одном месте. Они ходили на наши лекции. Так случилось, что глава этой мафии, он слушал несколько лекций, потом мы с ним познакомились. Я не знал, кто он был. Потом он присоединился. Они делали любые вещи. Там и люди, которые делали любые заказы. Это потом выяснилось. И вот однажды меня привезли в этот город, из другого города, на машине, чтобы я тоже там дал лекцию для аудитории какой-то. Я еще не все тогда понимал, что это за люди только. Что 90-й год хаос-то был, знаете, такой. У нас были свои дела, у нас была своя йога, так сказать, свои цели. И я смотрю, какие-то странные люди, и странно вообще, что они слушают. Такие люди обычно не слушали такие вещи. Ну там, о духовности, о чистоте какой-то, о разуме, о цели жизни. У них все было ясно, на почте, деньги, женщины тоже было. Вот и уже к концу лекции, или к середине, заходит, дверь человек не входит, знаете, вот ни по ширине, ни по высоте. Кличка, главный гладиатор. Огромный такой, знаете, вот. И не просто огромный, но и у него глаза такие холодные, ледяные. По взгляду можно понять, что человек может делать любые вещи. Он так спокойно прошел через аудиторию, прям передо мной сел и как бы закрыл пол аудитории с собой. И так вот, не мигая на меня, так, знаете, холодно так смотрел в упор просто, когда я говорю. И потом, после лекции, подошел сразу ко мне и сказал, а можно поговорить наедине? Ну, чем вы позиционировать можно, сказать. Я в другую комнату разговаривался. Вот. И он сказал, но если все, что вы говорите, правда, я думаю, что же он сказал сейчас? Убить, что ли, хочет или что-то еще. Ну, именно такая энергия не пойдет, сумасшедшая. Он говорит, то это страшно. Я говорю о законе кармы просто, что посеешь, что пожнешь, за все поступки есть ответственность. Ну, просто раскрывал закон кармы, там, объяснял, как это поговорить в других местах, то есть подробно. И он поверил в это, пока слушал, значит, раз он говорит, страшно, если все так, как вы говорите, то это страшно. Что делать, спросил? Как освободиться, очиститься от этих всех вещей? Говорит, мне делают заказы, говорит. Я делаю любые. Я уже сделал немало заказов. Что мне скажешь? Я хочу освободиться от этой кармы. А глаза прямо, знаете, просто бесчувственные какие-то. Как вот какое-то животное что. Если ему все равно, что муху раздавить, что человек, вот, по взгляду даже чувствуется. Деятельность какая-то. Я говорю, ну что вот я делаю, я могу посмотреть, что я делаю. Давай, вот бери мантры, мантры медитацию начинает, давай принципы. И он говорит, все конкретно, давай сколько, что, что есть, что не есть, что делать, что не делать, сколько, если мантры повторяю, давай говори, сколько. Я ему говорю, давай. Вот. Ну, полтора часа, два в день повторяю. Слушай. Думаю, сейчас, ну что, как утреблю? Ну, как он так сказать, давай, два часа мантру и четыре принципа. Как утреблю? Что скажешь, нет. Это слишком. А он говорит, а можно больше. Видимо, настолько буду беспокоен своих как бы прошлых. А можно я буду больше медитировать? Ну, еще лучше. Он ушел после этого, я не знал, потом нет. Потом выяснилось. Он ушел, закрылся в квартире на неделю, телефон отключил. Запасы продуктами. И с утра до ночи повторял эту мантру. И ел очень аскетично, на себя аскезу принял, как бы же хотел очистить человека. Через неделю я его увидел. Взгляд был осмысленный, представьте себе. Уже через неделю. У него был энтузиазм. Говорит, а можно я начну это знание распространять среди своих? Можно мне это делать? Я говорю, ну конечно, еще лучше и вообще супер. Иди, давай, рассказывай. Уже через день пришло расстроенный, то нельзя. Я говорю, не понимаю, кругом одни идиоты. Одни идиоты, никто не понимает. Я так не знал, что сказать. И он так кулак вот так сжимает с мою голову, примерно, и говорит, а можно я по-своему буду проповедовать? Я говорю, ну, место время обстоятельства, ну. Вернулся позже, через несколько дней, говорит, все нормально, понимаю. Все могут понять, оказывается. Любой человек может понять, просто не хочет. Это то, что мне сказали. Это вот эпизод маленький из той мафиозной, как бы, опыта мафиозного. И потом было там больше событий еще, практически не все погибли, эти люди. В терминальных войнах в России около 1 000 000 человек. Ну что же, преимущество. Они гонялись просто за деньгами женщин. Вот и все. Две цели. Это Хираня Кашипу называется, это имя демона. Это основа демонической культуры. Но веды говорят, что деньги и женщин нужно занимать в служении высшей цели. То есть женщина может помочь нам достичь высшей цели. Деньги тоже могут помочь высшей цели. Вот в этом есть смысл. Но когда мы это делаем ради денег и ради женщин, ну как, знаете, вот есть в метро в Петербурге какую-то фразу там написали. Деньги хороший слуга, но плохой хозяин. Хозяин очень плохой, а слуга очень хороший. И вот тут нужно как бы владеть, потому что когда мы получаем большие деньги, знаете, это будет для нас опасно, для большинства. Ведь мы же можем не проконтролировать чувства, не совладать чувствами. Власть можем получить, то же самое. Вот мы видим, человек был вроде бы хороший, деньги большие получил, испортился, или власть получил, испортился. Где дружба, где отношения? Все по боку. Это демоническая культура такова. Она пренебрегает отношениями ради вот, материальных благ. Так. Смелость. И третье качество – это щедрость. Это мужское качество. Сейчас я буду объяснять, почему это мужские качества, почему не женские качества. Если человек жадный, он никогда не станет великим. Если он трус, никогда не станет великим. Если он не знает цели и смысла жизни, никогда не станет великим. То есть схема-то простая, смотрите. Всего три вещи нам нужно освоить. Всего-то три. Непростая, как кажется. Влияние денег и женщин большое на мужчин. Арджуна Бхагавати спрашивает Кришну. А расскажи мне, что это за сила внутри человека, которая толкает его на грех помимо его воли? Что такое? Это божественная сила какая-то? На грех толкает. Даже сильнее меняет энергию. Что это? Ответ. Это вожделение Арджуны. Помимо воли человека она действует. Он не хочет этого, но будет. Такая сильщина. Она его обманывает почему-то. И там речь идет, как же это вожделение победить. Если человек победил вожделение, все, он совершенен. Это единственный критерий. Насколько он может победить вожделение. Ум человека возбуждается, когда он видит деньги, золото и женщины. Это мужчина так устроен. И вот наша задача сделать так, чтобы ум оставался уравновешенным. Вот тогда перед ним открывается совершенно новая жизнь, новая перспектива. Великие вещи можно достигать. Причем спокойно, без напряжения и борьбы. Это разум называется. Сливки всплывают сами, никакой борьбы нет. Кто льва поставил на царство не в лесу? Почему такую должность получила? Что вообще есть? Какие-то удостоверения? Природа. Природа его. Она утвердила это положение. Мы говорим, давайте пробудим более сильную природу, внутреннюю энергию. И она сама все сделает. Не так, что нужно прям ослиный труд, чтобы чего-то достичь. Обманывать, конкурировать, чтобы чего-то достичь. Скрывать свои, искать доходы, чтобы не платить налоги, чтобы чего-то достичь. Не нужно этого делать. Это не тот путь. Вот путь указан. Нужно знать цель, нужно быть бесстрашным, и нужно быть щедрым. Все приходит само по себе. Но это не означает, что все будут одинаково богатыми. Нет, нет, нет. Если вы так подумали, вы неправильно поняли. Я вам скажу сейчас правду, честную правду. По-мужски. Что большинство из нас никогда богатым не будут. Даже когда достигнут совершенства. Потому что не в этом совершенство. Это искусственное желание, навеянное временем, престижем. Что каждый должен быть богатым. Совсем не нужно каждому, чтобы быть богатым. Разве в этом смысл жизни? Смысл обрести внутреннее счастье, внутреннюю силу. А вот как оно будет реализовываться, это уже наша природа сделает. Главная как бы задача – стать счастливым человеком. В полном смысле слова. Потому что именно счастье мы должны передать по наследству нашим потомкам. Не только время. Не только недвижимость. Именно разум и счастье. И вот это главное достояние. Что ты думаешь, что мы копим деньги, а разум теряем? Знания теряем, цель жизни теряем. Жадность появляется у нас, вожделение у нас, гнев у нас. Мы постоянно раздражены дома, то на детей, то на жену. Чувства не контролируем. Пытаемся показать, что я хозяин, а на самом деле понимаем, что я не тяну на хозяина никак вообще, ни на какого. Неприятное чувство возникает, неудовлетворение. А женщина выступает в других ролях совсем. То есть сейчас я объясню, почему у мужчин именно эти три качества, у женщин другие. Если хотите, коротко опишу, но у нас не женская тема сегодня. Это жена. Первая ее роль. Жена, которая будет тебя разум поддерживать. Знаете разницу между женой и женщиной? Жена разум поддерживает, женщина чувства возбуждает. Поэтому жена хорошо, женщина плохо. Для мужчин. То есть женщина для мужчины дверь в ад говорится, жена дверь к спасению. То есть жена, она с разумом связана больше, а женщина с чувством. Поэтому, когда есть жена, вы понимаете, уже чувства могут уходить. А вот любовница очень сильно чувствует. И тут человек думает, вот она меня любит, на самом деле, а жена, вот она только говорит, где деньги, где то, где все, иди на работу, иди что-то, давай, 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 давай. Да, это материалистичные отношения, они заканчиваются всегда так, всегда другая женщина. То есть, ну мы говорим сейчас о том, что если женщина 5 ролей имеет, мужчина никуда не уйдет от нее. Невозможно будет. Вторая роль – это мать, которая может позаботиться, когда мужчина слаб, болен, допустим, и потерпел какую-то неудачу. Она способна заботиться как мать. Третья роль – сестра, когда мужчина недостаточно оказывает внимание женщине по своей забывчивости, не всегда удовлетворяет ее запросы, как она того хотела бы. Она, как сестра, будет довольна любым вниманием. Принимает роль сестры. Четвертая роль, дочь, это когда мужчина в гневе, это опасная ситуация для жены, для женщины. Потому что когда гнев охватывает мужчину, разум может уйти, может даже убить жену. Написано в ведах, и я сам это видел, когда давал лекции в тюрьмах. Большие 40 ко мне приходили поговорить, это убийцы были своих жен. Именно в гневе это происходило, как-то. Потом они сожалели, каялись, но эффект был этот, гнев неконтролируемый. И тут она, как дочь, становится послушной и нейтрализует этот гнев. И пятая роль – это роль любовницы. Любовница. То есть привлекательная. То есть, смотрите, жена для мужчины – в пяти ролях это все для исполнения его желаний, все есть в одном, если она владеет 5 ролями. Сейчас, однако, мы говорим, культура такова, что вот эта вот составляющая, материнская, сестринская, дочерняя, ослабли из-за сексуальной культуры. И вот мы сейчас имеем 2 главные роли у женщины. Это что? Жена, которая требует что-то, денег и прочее, 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 и секс ее интересует. Веды говорят, это узаконена проституция, это не брак. Вот если вы попали в такую ситуацию, печальная картина будет в вашей жизни. Серьезно, потому что для мужчины жена это очень важно. 2 вещи важны для него. Главное это духовный учитель и хорошая жена. И жизнь будет успешной. Если нет ни того, ни другого, не нужно рассчитывать вообще ни на что. В жизни не будет как бы счастья. То есть нужно, чтобы жена была, вот которая знает эти 5 ролей. Этому обучаются, это невозможно просто где-то найти. Так же, как никто не может просто по улице взять, найти и стать, скажем, доктором наук. Это ему обучаются. Это не просто случайно где-то вот как-то проявляется или не проявляется. То есть, так же, как для мужчины есть школа вот эта, и для женщины школа вот эта. Почему разные школы? Давайте обсудим немножко. Это опять же касается сексуальной энергии. То, что есть у мужчин, у женщины нет. Это слой семени. А вы это знаете, девочки. У женщины она отсутствует. То есть семя получает это от мужчины, чтобы родить ребенка. Это самая энергетичная субстанция. Самая мощная энергия, что имеет мужчина. Не кровь. Кровь считается самой носителем жизненной силы, но семя сильнейшее. Чтобы произвести каплю семени, нужно стакан крови. Вот такой расход. Представьте, во сколько? В сотни раз превосходит. И семя нужно беречь, говорится. Потому что это именно разум мужчины. Вот отсюда его сила разума, его решимость. И все вот эти качества. Цель, смелость, щедрость. Посмотрите на детей, которые еще не знают сексуальных отношений. Они эти качества имеют уже очевидно. Они спрашивают в смысле цели жизни всегда. Такие подростки. Им всегда это интересно. Что у них нерастраченное семя, разум острый. Они смелы в своих играх, настолько смелы, что взрослые боятся за них. Что они творят иногда, скрываясь от взрослых. Они специально прячутся, что творят невероятные вещи. И они щедры, они всегда между собой делятся, у них все как бы такое общее. Вот, в такой команде. Но когда они уже женятся, вот это все меняется. У каждого своя цель, немножко они становятся осторожными, трусоватыми и прижимистыми. Ради своей семьи, ради своего службы. Работает сексуально. И если человек чрезмерно занимается сексом, мужчина, означает, он пьет собственную кровь. Вот тут слабеют вот эти качества. Ему не до цели жизни уже, знаешь. Когда его дети спрашивают, а, ну что там? Какой смысл жизни? На работу пойдешь, все тебе нормально. Никто не знает, что это. А потом сейчас забудешь про это. На работу. Женишь, на работу пойдешь, и все. И конец вам называют. Все, вот так, такой ответ он получает. Никакого ответа не дают нам взрослые. Взрослые уже не знают, потому что они потеряли. А ведь это было дано и нам тоже когда-то с вами. Когда нам было 16 лет, 15 лет, мы тоже спрашивали, интересовались с большой силой и хотели получить ответ. Но не получили этот ответ. От образа жизни зависит, насколько сможем осознать, зачем мы здесь и кто мы такие вообще. Неужели мы родились, чтобы просто вот заработать деньги и умереть? На старости заработать деньги, а потом лечиться на эти деньги. Все, старшие. То есть смысл в чем? Так, если по-мужски рассудить, мы потеряли этот смысл. Сейчас связаны с жизнью женщины, жена, семья, дети, все, по рукам и ногам. А веды говорят, что мужчина – это не его природа, семья. Конечно, это тоже его природа, но не совсем не то, что имеется в виду. Он – его природа свобода. Мужчина – это свобода. Даже когда он в семье, он думает о свободе. Вот что для него цель. А женщина как раз наоборот. Она вот когда зависима от мужа, она счастлива, все, под защитой. Муж есть, он скажет, что надо, что не надо, он там отругает или там защитит, там, так же, как вот дети тоже, всегда под защитой родителей. Они счастливы, хотя их и ругают, чего-то не позволяют, но это хорошо для них. А мужчина, он мечтает о свободе, и веда говорит, он свободен на самом деле. Знаете, что написано про мужчину? Он может идти куда угодно, когда угодно, и возвращаться, когда пожелает. Семейный человек. Знаете, когда? Когда он чист полностью. Когда его ум не чист, он теряет свободу. Жена его контролирует. Дети его контролируют. Куда пошел? Где был? Не доверяют. Ревнуют. И вот это проблема мужчины. Он теряет лебединые крылья свои. Подрезает. Становится таким мрачноватым чуть-чуть. Озабоченным. Ему не до абсолютной истины совершенно. Безрадостно становится человек. Вроде бы, смотрите, есть семья, есть работа, есть деньги. Ну, счастье должно быть какое-то. Ну, безрадостно становится. Особенно от пищи, которую есть. Пока жена кормит, он столько раз раздражается. Странная какая-то ситуация. А знаете почему? Вожделение, как огонь, имеет дым. И что такое раздражение? Неудовлетворенность. Пока мы на вожделении строим свои отношения в семье и в мире, всегда будет сопровождаться раздражение, удовлетворенность, гнев, драки, конкуренция, войны. Вот в чем причина войны. Не белый дом и крепкий. вожди Галилеи. И об этом сейчас не знают современные правители. А в прошлом знали. Я должен знать каждый мужчина, на что он лидер в семье. Это царь, это муж, это отец. Они должны знать, что это а иначе, если вы становитесь отцом или мужем, или правителем, не знаете науки, вы совершаете грех. Вы зря это делаете. Это пользу не принесет ни вам, ни вам. Вот такие суровые законы действительности. Что как бы, если мы получаем тело мужчины от рождения, на нас возлагается большая ответственность. Это, кстати говоря, хорошее рождение. Это выше чуть-чуть, чем родиться женщине. От мужчины требуется как бы интеллект выше, энергия сознания выше, потому что он лидер общества должен быть. Вот такие вещи, вот такое различие. Итак, различие вот в этом семени, энергия у мужчины, решимости, когда он может контролировать и регулировать сексуальную свою жизнь. Я скажу, что написано в ведах по этому поводу, как он должен регулировать сексуальную жизнь. Раз в месяц в семье. Строго говоря, раз в месяц с женой иметь отношения. Я не знаю, насколько сейчас приемлема эта цифра в современном мире. Я следую более строгой заповеди, не буду говорить такого. Поэтому каждый сам решает, как он будет, начнет регулировать свою жизнь, если хочет. Но вы увидите, результат будет положительный. Именно вот в этих разумных ограничениях, вот с этого нужно начать. Кажется, как это возможно раз в месяц? Возможно, потому что трансформация происходит. Если вы направляете свой разум вверх и ум вверх, происходит трансформация. И пробуждаются те энергии, которые у вас спали. И вы говорите, возможно, оказывается. Возможно. Возможно, не принимать интоксикации. Возможно, не есть мясо. Возможно, не заниматься незаконным сексом. Все это возможно. Если пробуждается внутренняя сила. Потому что она дает более глубокое удовлетворение человеку. И вот это удовлетворение он должен распространять. В своей деятельности и в отношениях. То есть мужчина должен быть удовлетворен внутри себя. Сейчас не достигают это при помощи стакана водки. Стакан водки хлоп и доволен со всеми. И море по колено. Очень хорошо. Но он должен быть опьянен по-другому, более высокой как бы гуной. Это низшая гуна, низшее качество. То есть естественно опьянение должно, это естественно наша как бы, склонность к опьянению, оно должно быть чистым. В ведах называется, что это состояние самадхи, в высшем смысле называется. Это великое опьянение. Но человек получает великие знания. Опьянен именно трансцендентным знанием, качеством. То есть наша природа сама по себе уже опьяняющая, если она чиста. Если же она не чиста, она не приносит нам счастья. Наша же природа, вот как больной человек. Ну что приносит ему счастье? Да все плохо. Еда – плохо. Гости – плохо. Гулять не хочу. Читать плохо, все плохо. Болезнь причина. Но болезнь уходит, оказывается, все это хорошо, смотрите. И гулять хорошо, и читать хорошо, и общаться, и с друзьями, все хорошо, оказывается. То есть наша природа именно такова, что она счастлива по своей природе. Но теперь мы теряем это счастье, и знаете, мы можем потерять его еще больше. Еще больше, если пойдем неправильным путем. Вплоть до того, что жить не захотим. Много таких примеров, когда человек вообще не хочет толком жить, все опускается вниз. Поэтому, конечно, здесь нужна наука, как управлять чувствами, как управлять разумом и куда направить эту энергию. Следующий момент, исходящий из этой природы. Описание абсолютной истины. Это то, с чего нужно начать. Нужно вернуться сейчас в свои 16, 17, 18 лет. Успокоиться просто. Сейчас помедитировать, что нет работы, нет семьи, нет денег, ничего нет. Все нормально. Ничего нет. Я свободен. И что ж такое жизнь? Как мне вступить в нее? Есть какая-то, что такое истина? Каждый мужчина, немножко если задумается, может устроиться на этот лад. Это очень важно. И вот тут, когда мы устроимся на этот лад, читая книги об этой теме, думаю, все прекрасно. Прекрасно. Нужно просто немножко сосредоточиться, немножко успокоиться, хотя бы полчаса в день спокойно посидеть, не думая ни о чем. Куда нужно, куда не нужно, кто рядом, что там и все эти тряски. Каждое утро нужно спокойно размышлять об абсолютной истине, а потом идти на работу. Ну, тогда какой-то будет толк. А ведь же нужно хорошо провести время вообще с близкими людьми. Вот утро для Бога, день для работы, вечер для общения. Так регулируется жизнь. И если с женой у нас будет также отношения регулируемые, вернется юношеская, платоническая любовь. Вернется, понимаете? Неважно, сколько нам лет. Вернутся более чистые чувства. Да. Это хорошо. Секс означает, что мы друг друга используем просто, эксплуатируем. В итоге так получается. И когда взаимно есть согласие, эта эксплуатация называется любовью. А когда кто-то уже перестает привлекать, не хотим больше его, этого человека. Исчерпали свои сексуальные возможности. Но если регулировать секс, тогда мы сможем увидеть за этой кожей, за этой внешностью противоположного пола, внутреннюю энергию, духовную энергию. Разводов на этом уровне не существует. Любовница здесь уже не нужна. Менять партнера в принципе не нужно никогда. Если мы хорошо знаем друг друга с этой точки зрения. Если мы знаем только как тело, только успевайте менять тело. Они же стареют с этими волнами, приходится менять. Но если мы начинаем понимать друг друга глубже, нет необходимости. Мать никто не выгонит из дома, хотя она старая и некрасивая, потому что там уже другая любовь, видите. Другая энергия связывающая. Ведь она же жертвовала своей жизнью, на великую жертву совершила. Осознавая это, вы цените ее в любом возрасте. Свою мать, как святое что-то. Да? Но также жена может быть и как мать, и как дочь, и как сестра, не только как любовница, и та, которая хочет иметь. Ведь от нашего позиции тоже зависит, как женщина поведет себя. Это другой секрет. Женщина станет любой, как хочет увидеть мужчина, которого она любит. Она под него подстраивается. Что делают современные женщины, что такими смелыми, эмансипированными, но нравится мужчинам современным, очень проблема. Но если нам с вами нравится другая женщина, придет другая женщина, или станет такой, как вы хотите, вот это хорошо. Для семьи это хорошо. Для вот этих традиций хорошо. Для достижения цели, потому что один человек не сможет достичь никогда полного совершенства в материальном смысле слова. Один в поле не воин. Тут нужна династия, нужна традиция, нужны семейные как бы, усилия, совместные усилия. Если вы достигаете чего-то, ваши дети не поддерживают, чем-то другим, все разрывается на части, вся семья распадается. То, что вы делаете, никому не нужно, выясняется. Как Соломон, царь Соломон. Сделал великую вещь, а дети не оценили. Даже не поняли, что он сделал. И он сказал, что суета судьи, умер разочарован. Даже Соломон. И время, конечно, династии оно прошло, но мы говорим о том, что сейчас оно восстанавливает ценности, мы сейчас об этом разведем. И сейчас честно скажу, что просто пройдя эти семинары, через месяц или два мы не станем богатыми миллионерами. Не об этом речь идет сейчас, вообще забудьте, даже забудьте об этих вещах. Серьезно относитесь к тому, что мы сейчас говорим, перестраивайте разум на другой условии. Потому что деньги никогда не приносили никому счастья, просто деньги. Самое лучшее богатство, веда говорится, это которое по наследству достается, никто не заработает. Когда мы зарабатываем деньги тяжким трудом, у нас развивается странное сознание. Даже бедняк, который вот полглашал вам и заработал тяжким трудом, он гордится этим. Вот в чем проблема. А вот по наследству богатство, когда достается, это другое. Другое сознание. Веда говорит, что когда вы именно рождаетесь в богатой семье, это лучше, чем когда вы рождаетесь в обычной семье и хотите стать богатым. Начинаете завидовать, начинаете вот проблемы иметь какие-то, конкурировать. Конечно, деньги нужны. Это еще один момент. Все-таки деньги нужны. Как же все-таки добывать эти деньги? Есть искусство. Ведь деньги приходят сами, на самом деле. Но когда мы их не будем? Деньги как женщина. Если вы к ней привязаны, она вас не ценит. Если вы рядом с ней имеете высшую цель, она к вам сама прилепляется. Это подобное. Поэтому как только мы утвердим все высшие цели, деньги будут переходить для этой цели автоматически. Естественным образом. Подобное притягивается подобным. Например, если вы хороший врач, классный врач, лучший врач в полноте. Вы всегда будете востребованы. К вам люди сами придут, вам искать не нужно ни рабочим, ни деньги. Они придут, и деньги принесут, и все остальное. Это вопрос квалификации. А не конкуренция. Если вы хороший музыкант, гениальный, естественно, деньги придут к вам. Вы об этом даже не думаете. Вы думаете о музыке. Вот ваша квалификация. Но всегда, когда вы думаете о деньгах, потеряете квалификацию. Даже если вы хороший музыкант, или врач, потеряете квалификацию. Есть одаренные, знаете, целители. Они никогда деньги не берут за свое целительство. Пожертвовать не могут взять деньги никогда, потому что они потеряют квалификацию. Потому что как только корыстные мысли вмешиваются, все, зависть покрывает, и ваш талант уходит. Причина этому именно зависть. И вот говорится, когда мы служим Богу, мы избавляемся от зависти. И вот тут и пробуждаются наши природные способности. Вот с чем это связано. Мы подражаем там каким-то вот вещам, там сильным парням, которые могут что-то там делать, добиваться. Но это просто картинки. Это не жизнь. Не так жить. Вы уж сами видите. Это просто дешевый шоу, который кому-то выгодно все. Жизнь по-другому. Нужна добродетель, чтобы что-то добиваться. Добрый доброго не боится, видите. А сейчас у нас кругом недоверие. Куда вы не пойдете, документы ваши спрашивают. А что документы? Вот вы. Вот я перед вами. Вот есть документ? Нет. Пришли документ на вашу фамилию. Как ваша фамилия? Как вас зовут? Проверьте еще. Потому что можете обмануть. Откуда эти документы появились? Потому что человек стал лживый. Вот сколько мы тратим времени сейчас на документы, на этих нотариусов, потому что все лгут. А ничего, что мужчин нет. Кто лжет? Разум? Чувство. Эмоции. Вот что наше проблема. Что сейчас честного человека найти очень сложно. Все хотят обманывать друг друга ради своей семьи. Почему не обманывать другую семью? Ну почему нет? Ради своей семьи. Можно чужую семью. Вот как мы говорим. Чужая семья, своя семья, чужой народ, свой народ. Такая вот у нас любовь, видите? Странно. Ради любви к одному человеку мы можем угробить другого человека. Вот мы что потеряли. Образ общества – это Ачьюта Готра на санскрите называется, человеческое общество. Это семья Бога, говорится. Это одно тело, единый организм. Каждый мужчина цивилизованный, кто принадлежит к высшим сословицам, должен знать это хорошо. Что мы живем в одной семье все. Не только люди, но и животные тоже. Но как развито было сознание в прошлом, как люди понимали мир. Конечно, не достигали успеха. Это как в сказке, что даже вам поможет и медведь, и заяц, и птичка поможет вам. Потому что вы встречаете эту мудрость, любовь, щедрость. И от вас сияние исходит, потому что вы целеустремленный человек. От вас столько силы положительной исходит, что, естественно, вам привлекаются. С вами хотят сотрудничать. Да. Но вы никогда это ради выгоды не используете. Никогда. И тогда заслужите больше доверия, любовь и поддержки. Вот это прогресс называется общество. А все остальное кризис. Все, что мы с вами переживаем, это кризис. И сейчас вы понимаете, почему это кризис. Потому что секс и деньги, секс и деньги, секс и деньги. Это кризис. Кризис сознания, внутренний кризис, неудовлетворенность, раздражение, что накапливается, недоверие накапливается в социальном смысле, в политическом смысле, в экономическом смысле, проникает всюду, это зараза. И носители этого сейчас мужчины и женщины. Нерегулируемых отношений сексуальных, оценки всего. Поэтому очень хорошо собираться иногда просто по-мужски, без женщин, просто так трезво попытаться встряхнуть всю эту иллюзию, накопленную годами, привычную жизнь, так сказать, встряхнуть себя. Хороший результат. Да? Итак, здесь мы можем остановиться пока. Я думаю, сейчас будет у нас вопрос, какие-то обсуждения. Пожалуйста.
Добрый вечер. Как научиться управлять эмоциями и разумом?
Как научиться управлять эмоциями и разумом? Главный момент я сейчас скажу. Это, конечно, практика должна быть индивидуальная. Например, мы же каждое утро омовение совершаем. регулярно одежду стираем. Ну, также здесь нужна регулярность практики, медитации. Но главный момент заключается в том, чтобы общаться с теми, кто уже может управлять чувствами. Это главный момент. Регулярное общение поддерживает такие отношения. Тогда у нас появится также возможность, способность. От общения принимаем все, и плохое, и хорошее. Общение самое важное. С кем общаешься, таким становишься. В этом смысле тоже, если мы хотим вот, управлять чувствами, эмоциями, разумом, научиться, то ищем такое общение. Вместе практикуем. За один день хорошей практики можно получить опыт многих жизней.
А как узнать, что это человек, который умеет управлять чувствами? Как определить, что будет?
Хороший вопрос, да. Как узнать, что этот человек именно управляет чувствами? Он равно относится к потере и приобретению, говорится. Он не подвержен глубокой скорби и безрассудной радости. Это все сбивает с толку разум. И он равно относится ко всем живым существам, может быть. Это человек совершенен. В управлении чувствами и разумом.
Да? А как вот вы сказали, последняя фраза – это совершенный человек. Где нам в наше время встретить совершенного человека?
Может быть, это не очень точное слово, которое я сейчас сказал. Совершенных людей не бывает, строго говоря. Но мы говорим, что он на пути к совершенству, на правильном пути к совершенству. Вот это точно можно сказать. Поэтому мы говорим о совершении в этом выборе. Потому что даже когда мы действуем совершенно, внутреннее желание еще будет оставаться несовершенным, верно же? Поэтому, строго говоря, я себя совершенным не назову. Знаю, что у меня всякого рода желания нечистые. Но я могу их контролировать. Я на пути к совершенству. Вот эта позиция очень хорошая, честно. Человек сам по себе не может быть совершенным без связи с Богом. Только Бог совершенен. Человек нет. Бог в сердце человека, который находится в мире, не в конфессии. Это сверхсознание для его совести. Да.
В основном сейчас мужчины курят, пьют, ну уже это уже как бы диагноз, уже, с ним уже бесполезно идти к высоким целям. То есть он уже как бы потерянный человек для общества, да? И второй вопрос. Как мужчин призвать к ответственности за общество?
Я думаю, это часть просто населения. В таком состоянии. Можно видеть, конечно, эти симптомы, о которых вы говорите. Но часть людей, то, что я наблюдаю сейчас в России, в Казахстане, и сейчас в Кыргызстане, мы говорим, повсюду. И существенная часть общества сейчас стремится к чистоте.
Как призвать мужчин к ответственности за общество в Казахстане?
Сначала, да, это хороший вопрос. Сначала нужно начать с самых разумных людей. Не тратить время понапрасну, если кто-то сейчас упорствует, скажем, там спорит, там или злится. Нейтрально к этому отнеситесь. Сейчас нужно внимание все на тех, кто имеет разум хороший. Вот, когда голова в обществе восстановится, потом легче будет. Большинство людей, они самостоятельно не смогут начать эту практику духовную, сами по себе. Им нужно условия создать хорошие. Тогда им легче. Это для большинства людей. Но часть населения, хотя бы пару процентов, если в мире люди начнут, вот, возьмут за себя, мир изменится уже. 2% достаточно.
Вопрос про общение. Вы сказали, что нужно общаться с правильными людьми. И что подразумевается под общением? То есть это глубокое общение или просто даже если мы разговариваем с кем-то?
Общение с разумом означает, с более высоким разумом, означает, что мы слушаем. Общение с более чистым означает, что мы тоже поддерживаем чистоту, чтобы общаться близко. Согласны? ну как сказать, в какое-то место не пускают грязной одежды, допустим, вот период. Также в обществе мы хотим прийти к каким-то правильным, чистым людям, мы, конечно, готовим себя к такой встрече. Это влияет на нас. Вот это общение обладает силой. Если просто в гости приглашаете какого-то человека вот из такого рода, в доме все очистится, то вы тут же повыкидываете многое, тут же там что-то сделаете, увидите все другими глазами, понимаете, сразу все освежится. Проблема в чем материалистичного человека, что он избегает праведности. Именно избегает. А потом жалуется, когда плохо. Говорит, что делать? Как обычный человек, он избегает каких-то ограничений и диеты. Но когда заболевает, он говорит врачу и говорит, что делать? Говорит, ну, это ограничение диеты. Вот так. Чувства такие сильные, что он не может, не хочет отказываться от того, что вредно. Упрямство, тупорство. Как это? Пугачев, да, его философия лучше. 3 года, 33 года прожить, питаясь свежим мясом, чем 300 лет падали его. Вот эту формулу многие усвоили. Пусть я курю, пью и, наверное, наслаждаюсь жизнью. Вот. Пусть недолго прожил, но я прожил, наслаждаюсь жизнью. Но что же цель жизни? В наслаждении, в чувстве. Гениталиев, желудка, языка. Ну, такая школа у нас, к сожалению, мировая культура.
Скажите, пожалуйста, вы говорили, что когда мы достигаем чего-то высшего, мы становимся свободны от чувств. Если спуститься от общего к частному, это что означает, что ты спокойно относишься к тому, что у тебя рождается ребенок? Ты спокойно относишься к тому, что ты женишься или там, не знаю, зарабатываешь $1 000 000, о котором ты думал?
Хороший вопрос. Хороший вопрос, да. В том смысле спокойно, что когда рождается, например, ребенок, я, конечно же, чувствую родство с ребенком, но не думаю, что это моя собственность. Вот этот момент важен. То есть любовь без чувства собственности, такая бескорыстная любовь. Я понимаю, что ребенка должен взрасти, это мой долг, и передать его обществу. Дар сделать полному целому, чтобы все получили благо, достойная личность должна быть. Так же и деньги, если я заработал деньги, то что это должно принести благо многим людям. Не только себе, это не моя собственность. Все, что здесь имею, это не мое, потому что я здесь все это оставлю. И нужно знать, как это правильно оставить.
Ну да, на кладбище богатых нет.
Ну да. Вот эту притчу мы рассказываем, возможно, вы слышали про одного царя, который имел духовного учителя, гуру саньяси, монаха. И однажды царь вышел на крышу дворца посмотреть на свою столицу и увидел этого гуру своего, который ходит там подаяние собирать, чтобы поесть. Подумал, ничего себе, я его ученик, царь вообще, у меня все есть, мой гуру побирается по дворам. И записку написал слуге, говорит, передай вот этому садху вот эту записку от меня. И там написал, все мое царство твое, подписался царь. Этот садху, пожилой уже был, прочитал, рассмеялся. И пришел к ученику и сказал, ты только что мне отдал все свое царство. Значит, у тебя царства нет больше. Царство мое. Но я монах, я управлять царством не могу. Управлять будешь ты. Но чтобы теперь поесть, будешь со мной подбираться в царстве, собирать подаяние. И в течение года царь вместо гуру собирал подаяние, чтобы поесть. Через год все жители сказали, наш царь святой. А потом гуру сказал, забирай свое царство обратно. Но помни, кому оно принадлежит. Вот оно сознание. Вот оно. Бери все это. Делай. У тебя способности, ты способен быть богатым, будь богатым. Все, что у тебя есть, делай это, да. Но помни, кому ты на самом деле принадлежит. Есть предостережение в Махабхарате. Говорится, что человек, особенно высшего класса человек, никогда не должен использовать свою работу как дойную корову для зарабатывания денег. Для себя. Ну хорошо, другой пример. Человек очень образован, ученый. Для чего столько ему знаний? Для кого? Для людей, правильно, обучать людей, правильно. А вот он у власти, у него власть большая, для чего? чтобы людям помогать, организовывать жизнь, как бы служение какое-нибудь. Хорошо. А вот у него много денег, для чего? Для той же цели. Для полного цели. Он не должен думать, что это все только ему принадлежит. Вот это проблема современного мира. Люди хотят господствовать и хотят служить. А делают то же самое, но в духе господства вражда возникает, в духе служения умиротворяется. Мне лучше думать, что я слуга своего государства, я слуга своей семьи, чем я господин своего государства, я господин своей семьи. Это вопрос именно сознания развитого. Знаете, почему люди не хотят быть слугами сейчас? Потому что эксплуатации полно. Поэтому термин извращен служением. Ну вот вы любите женщину, вы же и служите. Вы все выполняете, что она хочет. Любовь, потому что. А вот вы детей любите, для них все сделаете, вы служите. Там, где есть любовь, там нет эксплуатации. Вот в чем сейчас люди запутались. А все остальное почему? Все делают, работают, нормально, семьи есть, все вроде как бы хорошо, только страдают почему-то.
Простите, пожалуйста, мне 18 лет, я не понимаю слова «наставник», я бы хотел у вас этого поинтересоваться.
Наставник один, это был Ладик, священник. Я немножко его знал, он умер много лет назад. Его очень любили люди. На него много осталось стихов, поэм, красивых картин. Он в конце жизни разочаровался даже в религии. Из-за того, что он много счастья видел. И он был наставником, как там Святой Отец его называли тоже. И вот однажды к нему пришла группа людей, знающих его, к нему в деревню приехали. И они сели во дворике там, то ли весна, то ли осень была. И один из них спросил, а зачем еще нужен наставник человек? Вот вы, говорит, часто говорите о наставниках. Но зачем нужен посредник между Богом и человеком? А нельзя ли просто непосредственно с Богом общаться? Зачем наставник нужен? Этот Владик, когда услышал, он выглядел немножко расстроенным, когда услышал такой вопрос. И замолчал. И такое было молчание какое-то глубокое у всех, знаете, все почувствовали, что-то вот, может быть, не то спросили, что ли. И тут в небе косяк журавлей летит. И какие-то крики, и все посмотрели туда. И там один этот, одна птица из косяка, она сильно отстала. Вот прям вот слабела, вот снижалась куда-то, ну и все. Косяк уходил. И все это заметили. И вот этот крик, который издал, был вожак стаи. Он крикнул назад что-то, вышел из этого клина, его место занял следующий, и он полетел назад. Всех на глазах. И кричал, и вдохновлял, и вот вместе они догоняли, пока не вставил в этот клин. Ладик ничего не сказал, все поняли ответ. Жизнь, знаете, нас представит огромные трудности перед каждым из нас. Без помощи мы не сможем переплыть океан. Дальше свой хороший подъезд. Если даже мы 18 лет, мы 8 спортов плаваем, все равно в океане будет тонуть. Все равно нужен корабль. Это не поле перейти жизнь. Это так. Все погибают.
И еще можно вопрос? А среди каких людей лучше искать наставника?
Ну, наставник должен быть практикующим сам. Вот две вещи я вам скажу. Ачар, прачар, ищите. Ачар, значит, поведение и прачар, речь, слово. Его слова не должны расходиться с его поведением. Тогда можете быть уверены, что человек честный и может принимать наставничество. Если он говорит одно, учит одному, а делает другого, не принимает такого наставника. У меня есть духовный учитель, допустим. Это раз на всю жизнь. Он принадлежит цепи ученической преемственности. Благодаря этому я могу что-то делать. Потому что сам по себе я ничего не знаю, ничего не умею.
Спасибо. Сейчас делают такие компьютерные игры, в которых чувствуешь себя как-то хорошо, там можно жить, там ты имеешь уже какую-то свою семью, какое-то свое общение, имеешь свой дом, имеешь свой гардероб, имеешь своих врагов, имеешь своих друзей. Жизнь в виртуальном мире становится все более ярче. Скажите, пожалуйста, первый вопрос, как вообще избавиться от этой зависимости? Второй вопрос. Возможно, не нужно избавляться, может быть, имеет смысл как-то контролировать ее, ведь это какой-то тоже отдых. Вот такой вопрос.
Актуальная тема. Я часто тоже об этом думаю. Все началось с того, что люди создали иллюзион, назвали вот так, потом кинематограф пошел, другое название, более совершенно. Потом стали создавать широкие экраны, потом цветные, потом качество стали улучшать на театр, звука. Сейчас есть 3D, и дальше уже, сейчас голограммы уже разрабатываются, когда вы будете иметь дело с объемами, запахами, движением воздуха. То есть они создают искусственный мир виртуальный, матрицу. Почему? Потому что в этом мире есть свои законы. Например, закон кармы, что посеешь, что пожнешь. Убил кого-то, значит, ты будешь убитым. Рано или поздно придет возмездие. В виртуальном мире нет кармы. Я могу убивать и не получать никаких реакций. Я там просто Бог. Да, я сколько угодно могу убивать, там, резать, насиловать. Я могу сейчас вступать даже в сексуальные отношения, наверное, да? Есть?
Да!
Вот, вот. И все, никакой кармы. Никаких абортов, никаких детей, никакой ответственности, никакой семьи и так далее. Вот что люди хотят. Хотят стать Богом, хотя бы воображая его. Это написано, это, что здесь люди имитируют Бога все. Не знаю, кто такой Бог, просто имитируют его. Каждый пытается стать Богом. Знаете, какое наказание за это? Человек рождается в следующей жизни, привидением остается надолго. Раз он отказался от этой долга, это воплощение долга, это виртуальная реальность, он не получает физического тела очень долгое время. Это большие страдания. Привидения. Также наркоманы идут туда, и большие алкоголики серьезно. В эту сферу. Реакция все равно будет. Что посеешь, что пожнешь. Хорошо, если бы мы распространяли эти законы природы, вот, объясняли людям, как это работает. Это могло бы помочь многим, что есть закон кармы, существует в природе. Природа реагирует на наши желания и поступки. Неизбежно. Есть реинкарнация тоже. Если эти вот законы раскрыть сейчас людям, многое изменится. Конечно, кто хочет, тот будет продолжать, он погибнет. Но многие это извергли.
Вопрос о взаимоотношениях. А как по вашему мнению? Вопрос первый.
А, спасибо. Как по вашему мнению? Вопрос первый. Я так понимаю, сейчас женщины не все знают пункт второй, третий и четвертый. Но очень хорошо знают первый и последний. Первое. Можем ли мы до них это доносить? Дойдет ли это до них? Либо они это постигают сами? Как качество женщин улучшается?
Да, правильно. Это нужно обсуждать. Когда, конечно, мужчина, если вот он знает цель, вот эти качества, он, естественно, становится учителем жены. Как духовный учитель, наставник тоже. Это естественно происходит. Но если еще не обрел как бы вот эту вот чистоту, она тогда будет с ним спорить, как бы, ну, конфликтовать. Она говорит, сама знаю и так далее. То есть борьба за авторитетность. Поэтому Хорошо, что если тоже через духовного наставника она будет это познавать, через книги, через лекции, через личное общение с другими женщинами, которые уже обладают этими качествами. То есть кто-то должен учиться. Муж может, да, но учит не прямым образом, что стань такой, стань такой, стань такой, а как бы пробуждает к ней эти вещи. Это уже мудрость.
Спасибо.
Здрасте. Большое спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Я начал заниматься духовной практикой, четыре ведущих принципа, ну, так далее. И я начал замечать несовершенство других людей и очень фанатично реагировать на них. Например, Богу, мясоеду, там, а вы молитесь там, Богу, и так далее. И вы сказали, что в этом мире очень много людей ведут из-за вожделения, из-за гнева, из-за зависти войны, за ту же нефть, за влияние на рынки и так далее. Но мы также имеем такие исторические события, как крестовые походы, джихад. Некоторые религии просто через войну устанавливались. Также мы видим фашизм, коммунизм. У этих всех людей была цель, смелость, щедрость. Они были очень серьезные мужчины, такие с бородами. И вот я хотел узнать, а как отличить истинную цель? И вообще, люди, стремящиеся к совершенству, они должны ли приносить беспокойствие людям?
Тоже хороший вопрос у вас. Вот видите, женщин нет у нас, хорошая атмосфера. Есть три уровня. Спасибо. Три уровня духовности. Вот мы начинаем, мы уже какой-то уровень славы, верно? Первый уровень называется... Каништха, это санскрит. Второй, Мадхьяма. И третий, Уттама. Уттама. Вот три уровня духовного уровня у людей. Мы проходим вот снизу вверх все, наоборот, вверх. И конечно означает, что у него есть вера, но нет еще знаний и качеств. Нет еще знаний, он не ученый, он просто верующий, ну фанатичный человек. Вера есть, знаний нет. И он еще все материальные желания имеет также. Этот уровень характерен тем, что, конечно, вот эти атикарии, с каких бы религий не были они, неважно откуда они все ссорятся друг с другом, и внутри, и снаружи. Говорит, моя религия лучше, или я лучше. Вот в таком духе. Они всегда, это крестовый поход, если организовать вот эти вот конечно тикари. Это вот религиозная вражда, такая вот инквизиция, это все к этой категории. Очень опасная вещь. Она опасная, когда идут власть под этим людям. А Мадхьяма это редкая категория уже. Большинство людей на этом уровне религиозных. Мадхьяма преодолевает уровень религии, у него есть твердая вера и знание. Как бы он одной ногой в материальном мире, другой ногой уже в духовном мире. У него опыт есть тот и другой. И он дружественно, он миротворец, он может мир устанавливать, где бы ни находился. Он избегает агрессоров, он дружит с духовными людьми, он любит Бога, и он невинным людям помогает, дает знания. То есть он полезный, видите, он не конфликтный человек. Мадхьяма, это миротворец. Сейчас не хватает миротворцев в всех религиозных движениях. Их очень мало, они есть, но их очень мало становится. В основном вот эта категория, от нее сплошные проблемы, главная боль. А третья категория – это сверхтьмы, это пророки. Каждая религия имеет одного пророка. Достаточно одного человека, чтобы мир менять целиком. На них держатся все эти вот как бы системы религиозные. Они способны давать новые даже религиозные системы. Когда новый пророк приходит, он дает новую религиозную систему. Но вот проблема в том, что когда конечно получают власть, вот тогда возникает проблема. Вот они фанатично смотрят, высокомерно могут смотреть, даже враждебно могут относиться ко всем людям. Он стал вегетарианцем, ненавидит мясоедов. Вот так. Ненавидит все равно кого-то.
То есть уже какая-то фаза, кто-то должен пройти?
Да, поэтому, смотрите, руководство должны получить вот эти мадхьяма-атхикари. Но у мадхьяма-атхикари нет заинтересованности в материальном положении. сейчас это проблема. Они стремятся не к власти, не к деньгам, поэтому их, конечно, устраняют просто. Их духовную как бы силу не используют. Просто ради власти и какой-то выгоды религиозную деятельность какую-то устраивают. Это называется кайтава-дхарма, ложная религия, которая преследует материальные цели. Поэтому мы говорим, если мы начинаем, скажем, духовную практику, нам нужен наставник, видите? Чтобы мы именно качество и знания, чтобы мы науку изучили. Они просто гордились своим образом жизни.
Ну, сейчас молодежь, я заметил, что молодежь вообще не хотят даже слышать слово Бог, там, сверхдуша, сверхсознание. Они как бы безбожниками стали. И, ну, как бы, ну, материалисты полностью. В этом, по-моему, есть проблема, то, что они не верят в закон кармы.
Это неплохо, нет, не думайте, что это плохо. А они, как сказать, они скептики. То есть они просто не доверяют религии. И вообще, сейчас мир такой, что мало кому можно доверять, я их понимаю, этих людей. Они осторожны в этом плане. Словом, Бог обманут миллиарды людей сейчас. Сейчас люди достаточно же опытные стали, историю знают хорошо, все слышали. Поэтому сейчас не в этом дело. Сейчас как бы необходимо именно отношения духовные. Не просто догму как-то религиозную новую дать, а отношения духовные развивать.
Да, вот как вот мужчины, женщины, вообще у человека развивать духовность? Вот,
отношения.
Это телесные отношения.
Да. Например, вы занимаетесь бескорыстным служением, так? Духовной практикой. И просите помочь в этом отношении. Вместе что-то делать, у вас появляются такие отношения. И люди чувствуют себя очень хорошо и счастливо. Никаких догм, никаких стереотипов. У каждого своя природа существует, которую нужно уважать.
Сергей Ильич, почему сейчас в семьях возникает такой дисбаланс? Семьи чаще распадаются, чем сохраняются.
Почему распадаются?
Да.
Да, хороший тоже вопрос. Кто-то об этом беспокоится сейчас? Присутствующий. Есть, да, беспокойство, что семьи могут, да, бывать. Культура вожделения чем опасна? С одной стороны, вроде бы, это же привлечение друг к другу, вожделение, без него нельзя брак создать, тоже люди привлекаются друг к другу. Но опасность в том, что вожделение заставляет использовать друг друга для наслаждения чувств и взращивает ложное эго, такой механизм. И когда ложное эго растет, люди постоянно ссорятся, не понимают друг друга, не слышат друг друга. Начинают не говорить, а кричать постоянно, чтобы как бы, чтобы меня услышали, меня поняли, требуют друг от друга что-то. Братья распадаются на этой основе из-за раздражения и гнева. То есть вот их неконтролируемого вожделения. Если брак отрегулировать, не распадается. Пища, интимные отношения, одежда, подъем утренний, ну вот работа, отдых, вообще все это, если отрегулировать правильно, брак не распадается. Неотрегулированная жизнь. Люди не могут сейчас регулировать, потому что чувства очень сильные. Возбужденные чувства вот этим воспитанием, этой культурой, интернетом и всем остальным. Потоки идут грязной информации. Поэтому семья должна защитить от этих вещей, предназначения. И глава семьи, прежде всего, несет эту ответственность. Браки, разводов нет. Поймите, то, что Бог сочетает, человек не разлучает, говорится. Конечно, сейчас это возможно. И жениться и разводиться. Но на самом деле в природе это противоестественно. Нет такого закона. Это исключение из правила развода. Развод – это высшая мера наказания для семьи, для детей.
Можно? Меня зовут Мирхан, Ник мой вождь. Я считаю, что… Прошу прощения, я немножко тоже дополню ваши слова. Мне кажется, жизнь стала более женственной. Мужчины стали более женственными, перестали быть добытчиками. И поэтому происходит вот это разногласие в семьях. Сама женщина, она есть природа, она создана эмоциями и инстинктами, и она никак не менялась на протяжении всей жизни. Единственное, сейчас она добилась того, что вышла на работу и стала зарабатывать. А когда женщина начинает зарабатывать больше, чем мужчина, то брак сам по себе развалится. Потому что мужчина должен владеть, приносить, добывать. И, конечно же, разумом женщину сдерживать. Вот я так считаю, но это даже мой жизненный опыт. Теперь такой вопрос я хотел бы вам задать. Я читал Антонио Менендити. Вы читали такого психолога? Вот он говорит, что женщина – это жизнь. То есть мужчина, который умеет управлять женщиной, он управляет жизнью. Потому что женщина есть природа, она бывает холодной, горячей, ее не поймешь, она, у нее внутренняя латентная шизофрения внутри нее. Она сама себя понять не может. Вот. Я вот извиняюсь, Антонио Менингетти скончался, я не успел ему задать один вопрос, потому что он говорил, все философы говорят, женись, всех просят жить, но почему-то женщину не берут себе, потому что женщина может разрушить цель мужчины, именно мужчины-лидера. В любой момент женщина может разрушить. Я вот хотел ему тоже, не успел задать, конечно, вопрос, а вот Мухаммад Пророк, саллаху алейхи ва саллям, у него было не то, что одна женщина, а 10 жен. И при этом он был бедным и умел управлять ими. Вот. И я хотел бы вас также спросить, вот, мне интересна ваша религия, да? Как вы можете объяснить истину Бога? Вот мы рождаемся, у нас происходит карма, мы перерождаемся. В чем же тогда истина тогда вот этих рождений, перерождений? Хотя в каждой религии идет к тому, что пройдет суд Божий когда-то. Тогда в чем же истина вот этих рождений и перерождений? Спасибо.
Хорошие были размышления, то есть вот, о природе мужчины и женщины, что вот, роли как бы сейчас меняются, мужчины становятся женственными, женщины как бы сильнее, есть такое все, да, порядок нарушается, естественно. Что касается смысла вот этого существования, где есть перерождение, где есть законы кармы, скажем, зачем все это, куда мы идем, каким путем. Мужчина и женщина на самом деле не мужчина и женщина. Это живое существо, душа. Потому что если не будет души в наших отношениях, то мужчина и женщина никогда понять друг друга не смогут. Это разные физиологии, разные мозги, разные природы. Это невозможно. Поэтому по мере того, что падает духовное знание, все больше и больше не понимают и не доверяют мужчины и женщины друг другу. Именно потому, что утрачивается главная составляющая, суть жизни. Живое существо, жизнь, душа. И смысл как бы, вот этих всех законов природы суровых – познать душу именно. Когда человек познает душу, он освобождается от всех законов. Закон символизирует вот это тело, окружающая природа, ум собственный, другие люди, которые влияют на меня, скован всем этим обществом, сезонами погоды, или катастрофами, или болезнями. Или плохими отношениями, или хорошими связаны. Вот эти все законы меня окружают. Видите, вот это все карма работает. И я умираю, рождаюсь снова в новом обществе, снова в каких-то тисках. Я снова зарабатываю себе новую карму, и снова рождаюсь снова в тисках, снова зарабатываю. Видите, что происходит? Пока не осознаю, что я душа, частичка Бога. И тогда я освобождаюсь. И вот в этом смысле мужчина и женщина могут очень помочь друг другу. В духовном смысле. Что брак – это духовный уклад. Освященный брат должен. Тогда все в порядке. Там верность, чистота, там знания, там все принципы, самые лучшие заповеди в семье, самые чистые. Возьмите все 10 заповедей. Они же все применимы к семье, это описание семьи. Не убивай, не противоесть, не противоесть, что это такое. Почитай мать отца, это все семья. То есть семья это и есть религиозная заповедь, главное, уклад, духовный уклад. И в этом смысле, если мы так относимся к семье, разводов не будет, будет порядок, да, мужчины будут сильными, женщины будут женственными, будут вдохновляющей силой, поддерживать разум уже и так далее, будут сотрудничать. они конкурируют. Поскольку у нас как у души одна цель. Помните притчу, когда один торговец имел 5 жен, 4 жены. Одна жена была любимая. Он любил ее, души не чаял, одевал, кормил, всем показывал, только на нее и смотрел и думал. Другая жена тоже ее любил, но боялся, что увидят другие. Уж очень привлекательно, прятал ее под замком. Третья жена, он просто, ну как, уважал, но позволял жить своей жизнью. А четвертую вообще не замечал, забыл, как зовут. И вот настал день смерти этого торговца. И он чувствует, что умирает, и уходит в мир иной. И обращается к своей самой любимой жене. Дорогая, ты не пойдешь со мной в мир иной? Я не могу с тобой разлучиться. Ты для меня дороже жизни. Я тебя люблю. Пойдем со мной вместе. Не оставляй меня. Сказал, дорогой, да между нами нет ничего общего. И никогда не было. Если ты пойдешь сейчас туда, я пойду в другую сторону. Несчастный, чуть не умер раньше времени от горя, когда услышал пришло. Я тебя так любил, и ты так мне отвечаешь. Ты обратился к другой жене, но я тебя тоже любил. Может быть, ты не покинешь меня, пойдешь в мир иной со мной. На что вторая сказала, ты же не зря меня опрятал от других. Я уже давно знаю после твоего ухода, куда я пойду и кому. Я с тобой не могу идти. Еще хуже стало бедному человеку. Я сказал, третья жена сказала, может быть, ты поможешь мне. Я не могу умереть в одиночестве. Она сказала, ну я могу только похоронные обряды все исполнить, и так у меня своя жизнь, ты же понимаешь, я все сделаю, что нужно. Уходи с миром. И он умирал в такой скорби, услышал тихий голос рядом. Я об этом сказал. Да я всегда и была с тобой, потому что никогда не замечал. Ты кто он, спросил? Да я же 24-я жена. Это аллегория. Эти 4 жены. Первая жена – это тело этой души, физическое тело, которое он любит больше всего, одевает, угощает, кормит, всем показывает, никогда не распадется на нем. Вторая жена – это богатство человека. Он должен прятать, мало ли кто захочет взять. Но после смерти тело идет в могилу, а душа уходит в другую сторону, ничего общего нет. И после смерти богатство идет в другие руки тоже. Но не заберем с собой. А третья жена – это родственники и друзья, у них своя жизнь, но они похоронный обряд исполняют хорошо. На дни рождения приходят. Не больше. А четвертая жена – это и есть как раз душа, которая всегда со мной. Вот такая притча существует. Так я должен вот кого любить, оказывается, своего человека. Я же не знал об этом, я же тебя так и не познал, Иисус, свою жизнь. И отдал свою любовь вот этим недостойным женам. То есть душа, об этом нужно думать тоже. Вот это отсюда исходит уже уважение женщине, уважение мужчине, вот благодарность. Вот эти духовные же принципы начинают пробуждаться именно из этой концепции души. Нам нужно попытаться познать душу. Для этого существует семейный уклад жизни для детей. Кто-то постигает это в монашестве. Но в основном люди постигают это через семейную жизнь, должны постигать сейчас. Монашество не для всех. Это исключение.
Можно вопрос?
Да.
Александр Ильич, я хотел спросить, вот, например, в семье, если жена более духовная, больше занимается духовной практикой, больше читает духовные книги, а мужчина там в силу обстоятельств, что он на работе занят заработками, обеспечением денег, как вообще лучше?
Это не проблема?
Все-таки лучше, когда мужчина более духовный в семье.
Нет, это не проблема. С духовной точки зрения нет разницы. С материальной есть разница, когда женщина там высокое положение занимает, денег кучу зарабатывает, мужчина ничего этого не имеет. Конечно, это влияет на отношения. А с духовной точки зрения разницы нет. Душа не мужчина, не женщина. Это нормально. Кто бы ни был в семье, мужчина или женщина, если он начинает духовную практику, все с ней получают благо.
Спасибо. И второй вопрос. Вот есть слово благородное, да? Хорошее слово для мужчин. Благотворительность, благородность. Вот, есть люди, которые делают благотворительность ради того, чтобы о нем сказали или какой-то свой, поднять свой имидж, да, благотворительность сделать. Чтобы об этой компании сказали, например, допустим, он сделал такую помощь детскому дому там или дом престарелых. А есть, которые на самом деле со своим внутренним душевным чувством помогают. Вот, есть вот здесь...
Да, разница.
Да. Вот.
Благотворительность в трех гунах существует, в трех качествах, в трех измерениях. Есть благотворительность в невежестве, есть в страсти благотворительность, есть в благости благотворительность. Благотворительность в невежестве. Например, такой бытовой пример. В метро еду, 90, ну какой-то год, не помню, в Петербурге. А это перестройка там вот в такое время, и какой-то человек заходит в метро и громко кричит: «Дайте на похмелье кто-нибудь, голова болит». И весь вагон: «Ха-ха-ха-ха-ха». А он говорит: «Ну что вы смеетесь, у вас голова не болит, у меня-то болит по-настоящему». Ну, кто-то посочувствует, и тут же ему денег надавали: «Кушать, пожалуйста, благодарите». На выпивку. Это в невежестве. Потому что помогает деградировать человека. То есть я, может быть, что распространяю, что как благотворительность. Наркотики. Есть такое, это не шутка. Например, в некоторых странах Европы выдают дозы наркоманам, чтобы они, ну, не грабили, не убивали, но месячную дозу дают какую-то. Тоже благотворительность, но они деградируют. Это в невежестве. Даете нищему деньги, он напивается, то же самое. Ни в коня корм, говорится, бесполезно, да? В страсти благотворительность я надеюсь на почет, уважение, славу, на возмещение. То есть ты мне, я тебе, я для меня веду. Я вот делаю на показ, чтобы все видели, но... Нужно мне это, я жду ответа такого же, реакции, это страсть. А в благости это чистая благотворительность, вот это большая сила. Когда даже никто не знает, что я это делаю. Вот это большая сила, все это зажигается, огромная сила.
Еще один вопрос. Что все-таки такое душа?
Что такое душа?
Да.
Мы можем отдельно даже поговорить в следующий раз о душе, я могу дать лекцию об этом, рассказать, что такое дух, какой он бывает.
Дух
в словах о душе. Песня Соломона, там несколько страниц Библии, описание души, ну, поэтически он пишет, песня описывает. А есть философские, научные описания. Шатаршатара Упанишад описывает, что душа размером 1/10 кончика волоса у человека. Если сечение волоса разделить на 100, еще на 100 эту частичку, вот такая крохотная частичка, это размер души, в области сердца находится. Вот сейчас она в таком. И заполняет как бы своей энергией все тело, пронизывает сознание, называем. Это как свет солнца. Вот солнце и свет. Вот свет — это значит сознание. А источник солнца — душа. И вот это вот сознание в каждой клеточке моего тела. Я, везде я, видите. Нога я, рука я, хотя рука не я, нога не я, но я там. В них я чувствую. Это сознание. И его природа, души ее, описывается как сад-чит-ананда на санскрите. Сад, значит, это навечное, постоянное. Личность не меняется в течение нашей жизни. Тело же меняется постоянно, верно? Стареет там и так далее, растет. А личность та же самая, это все со мной происходило. Я тот же сам. Может меняться мое понимание, мироощущение или возраст, но я именно тот самый, что все это будет переживать. Личность не меняется, тело меняется, видите? Она вечно, постоянно. Тело постоянно временно, в обмене веществ, и она постоянно меняется каждую секунду, там триллионы операций в обмене веществ. Тело меняется. Сад. Щит означает полна знания, сознание. Вот интересно. Вот энергия материальная. Она не знает о себе, хотя существует. А я существую и знаю о себе. Это душа, знаю, сознание. Чит называется. И ананда означает, что ее природа – безграничное блаженство, счастье. Это природа души. Вот это ее вечное такое описание. Это вот вкратце для души. И много есть очень интересных вещей, которые описывают отличие материи и духа с разных точек зрения. Трактатов таких очень много. Бхагавад-гите также во второй главе это описывается вкратце, основные моменты. Например, душу нельзя рассечь, расчленить, нельзя иссушить или сжечь. нельзя убить. Никогда не было так, чтобы мы с вами не существовали в прошлом и не будем существовать в будущем, как описывается. Если кто-то услышит о душе, услышит с верой, он скажет, не может быть чудеса. Если кто-то увидит душу, говорится, глазами, он скажет то же самое, не может быть чудеса. Она имеет божественную природу и практически не имеет эквивалента в материальных терминах. Но это, несомненно, я сам и есть душа. То есть я должен познать именно себя, тогда я познаю душу. Познаешь себя, познаешь все, говорится, познаешь мир. Это одна сторона. Еще есть другая душа, сверхдуша в сердце. В ядре каждого атома, в сердце каждого живого существа сопровождает индивидуальную душу сверхдуша, одна на всех. Если этих маленьких душ, как мы множество, бесчисленное множество, то сверхдуша одна. Да, вот это то, что мы называем Бог, или сверхсознание, или разум Вселенной, еще говорят также. Это сверхсознание. Вот у нас отношения. Без сверхсознания мы не можем ни видеть, ни слышать, ни ходить, ничего делать. Она играет поддерживающую функцию. И наблюдает за душой, что она делает. Сопровождает, наблюдает за ней, дает память, знание и забвение. То есть это интересная наука. Это именно наука. Одно дело верить в душу, другое дело знать душу. Да.
Там же на запись, дайте микрофон.
Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к визуализации?
Вот об этом много пишут. Представьте себе это, вообразите то, и я знаю, там, ну, в жизни в моей личной, там, друзей было несколько примеров, когда друг себе представлял машину, и у него, это я сам лично видел, там было порядка 10 тысяч долларов, он ее купил за 40, а эти 30, они вот образовались. И как он потом объяснял это, ну, визуализация. Как вы относитесь к визуализации?
Это может работать, может не работать. Например, если я представлю рогатого кролика, он не проявится
никогда. Да, это противоестественно.
Да, 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 да. Поэтому визуализация должна быть в знании. Нужно изучать некоторые вещи, чтобы правильно визуализировать. Есть другой пример. Представьте, что вы в лабиринте находитесь, в очень сложном лабиринте. Вот вам предлагают пройти сквозь него. И вы при помощи просто собственного воображения, визуализации пытаетесь найти выход. И, конечно, будете идти путем проб и ошибок, верно же? Там тупик, тут тупик, вы будете искать, искать долгое время. Может быть, даже не выберетесь оттуда, если сложно выберетесь. А теперь представьте другую картину. Вам предлагают пройти через этот лабиринт, но сначала. Это в руки точный план этого лабиринта. Вы просто его запоминаете, а потом визуализируете и проходите. То есть нужны знания для этого. Есть люди, у которых уже есть врожденная интуиция, они могут визуализировать. А другие люди должны получить знания хорошо. Тогда все ваши планы, которые вы вот представляете, они будут сбыточными на основе законов. Например, если я буду визуализировать, пойду ограблю банк и стану богатым. Этого недостаточно. Я должен считать, что есть полиция, есть свидетели. Ну, то есть нужно больше знаний.
Ну, то есть логику никто не отменял визуализации.
Да.
И последовательность действий.
Да. Просто нужно знание, тогда наше будет помогать нам, эти планы будут избыточными на самом деле.
Спасибо.
А вот интересный вопрос. Вот сейчас я так подумал. Да. Мужчина сейчас, проблема мужчины, вот вы говорите, мировая культура, наслаждение, наслаждается жизнью, там, гуляет направо, налево. Там, ну, следует за чувствами. И берут от жизни все, что хотят. Ну, типа вот, пить, курить с друзьями, до утра смеяться, жрать, ну, как бы. Ну,
вот. Это все такие мужчины, что ли?
Да, сейчас вот такие вот современные мужчины. И они потом...
Здесь таких нет, я не вижу.
Ну да, здесь это... 0,01% собралось, да? Нужно 1-2% в обществе сделать. И вот поэтому я задаю вопрос. Они думают так. Вот я надо гулять, пить, все. И когда будет умирать, ой, я на славу нагулялся, ну, жизнь удалась. Так они думают. Каждый день. Каждый. Что нужно сделать, чтобы они так больше не думали?
В Гите описывается, что нужно делать. Есть там стих такой, где говорится, что люди в основном, массе своей заняты неправильной деятельностью. Верно? То, что сейчас говорится. Мудрый же человек не станет беспокоить их. Потому что если вы попытаетесь прямо оторвать от этой деятельности, они будут раздражаться и гневаться. А скорее он подаст им хороший пример, выведет на правильный путь, хороший деятельность. Вот что ожидается от этого 0%, как вы сказали, 0,01%. Что мы все-таки изучим науку и дадим какой-то пример для своих детей, там, не знаю, друзей, знакомых, и как-то они увидят этот пример. Если вы начнете сиять, все пойдут за вами. Это гарантия. А сиять вы скоро будете, вы уже начинаете сиять. Правда, правда. Мужчина быстро очень раскладывается. Вот при помощи духовных знаний очень быстро воскресает мужчина. Это птица Феникс. Спасибо, мы просто последний вопрос.
Мы сегодня много говорили о цели, но я все же не могу собрать этот пазл. Все же, что такое цель? Настоящая цель.
Настоящая цель.
Да, истинная, великая.
Да, указывается человеку, она сверхчеловеческая цель. То есть человек сам по себе не может ее придумать. Он может только ставить цель, шрейс, преес называется. Преес – это цель непосредственная. Например, заработать деньги или приготовить обед. Это тоже какие-то цели, да, вот такие небольшие преес. А шрейс – дальняя цель. Вот преес человек может сам устанавливать простые вещи, а шрейс он должен получить. Это вот либо по преемственности ну, получает, либо из священных книг берет эту цель. Высочайшая заповедь какая?
Возлюбить
Бога. Вот она, высочайшая цель. В ней есть все. Вот об этом думайте, все будет у вас. Ну, постепенно, со временем. С неба не упадет, но вы увидите, как это будет. Спасибо большое.